Инга Максимовская. Мне не больно. Пролог. Сейчас. Вика, дорогая, я готов тебя принять и простить. Давай забудем все. Мы ведь столько лет прожили вместе. Я смотрю на любимого мужа и понимаю, мне больше не больно. За дверью кабинета нотариуса ждет меня мое будущее, мое настоящее и моя свобода. «Ты? Меня? Простить? За что же?» «Господи, Рома, что ты говоришь?» Капризный голос любовницы моего мужа звучит так истерично, что мне хочется заткнуть руками уши и бежать, не оглядываясь. Омерзительно, но уже даже не унизительно для меня. Я стала сильной, а теперь еще и... «Рома, ты что, ничего не сделаешь? Эта дура оставила нас с носом. Мы нищие, ты нищий. Наш сын должен был получить все. Срывается на виск Сью. Вот уж имечко у проклятой девки. Он променял нашу жизнь на нее и получил по заслугам. Так почему мне так горько? Рот закрой, с тобой мы еще поговорим. Наш сын? Ты слышала, что сказал нотариус? Ты тварь, из-за тебя все. Рычит Ромка на ту, ради которой он предал все, что стоило так дорого. И с этим мужчиной я прожила 20 лет. Вырастила с ним детей. Я любила его до слепоты, а теперь... Вика, у нас с тобой за плечами целая жизнь. И ты сама виновата в том, что произошло. Мужчинам нужна здоровая и послушная жена, а ты... Не нужно, Рома, не позорься. Хотя бы останься мужиком. Кривлю я губы. Иду к выходу, расправив плечи. Да, сил у меня пока еще мало. Да, я пока только учусь жить без боли. Но я — это я. Теперь абсолютно точно. И потом, ты же теперь молодой отец. Поздравляю. Кстати, как там Соня? Она, наверное, рада маленькому братику? Передай, что я скучаю по ней. Только передай, пожалуйста. И еще, я не прощаю тебя. И будь любезен, не попадаться мне на глаза. Отомстила, да, сука? Подлизалась вовремя к моему отцу. Подстелилась. Ты продажная тварь. Да кому ты нужна-то такая будешь? Ты же страшнее атомной войны. Ты же... Мразь, я тебя судами замордую. Ты не имеешь права на то, что получила. Чёртова мошенница. Я вас всех... Если вы не прекратите буянить, я вызову полицию. Громкий голос поверенного моего свекра меня подгоняет. Я хочу быстрее уйти в свою новую жизнь. Злые слова мужа отскакивают от спины, словно я не кожей покрыта, а броней. Мне совсем не больно. Я улыбаюсь. «Мама, зачем нас сюда вызывали?» Сын бросается ко мне, едва я появляюсь в коридоре. Силы оставляют, я приваливаюсь спиной к стене, стараюсь выдохнуть, выровнять дыхание. Но улыбаюсь. Димка не должен видеть мать разбитой и слабой. «Ма, ты в порядке?» «Он что, он тебя обидел там, да? Что он опять придумал?» Мой мальчик сжимает кулаки. Я не одна. «Все прекрасно, милый. Мы едем праздновать». Говорю я твердо. Теперь у нас все будет хорошо. Глава первая. Год назад. Кофе и женский журнал. За окном еще темно. День сурка. Каждый день я встаю затемно. Это мое время. Час до пробуждения мужа и детей. Время, когда я принадлежу только себе. Сегодня я почти не спала. И кофе не помогает мне ожить. Совсем не помогает, даже наоборот. Кажется, что я впадаю в нервный анабиоз. Утро светает. «Что у нас на завтрак?» Капризный голосок дочери бодрит похлеще любого энергетика. Я вздрагиваю, выпадаю в реальность. «Блин, мам, ну опять каша. Ну сколько можно уже? Неужели нельзя что-то нормальное сделать? Каждое утро одно и то же. Каша, яйца, сырники эти дурацкие, вафли с медом. «Сонь, а чего бы ты хотела?» — спрашиваю бездумно. Ночь была у меня тяжелая, мерзкая ночь. Мой муж забыл, какой день у меня сегодня. Явился под утро, уставший и злой. Завалился спать, даже не поинтересовавшись моими страхами. Да, он заработался и просто забыл. Забыл, что сегодня, возможно, я узнаю свой приговор. А он работает на износ, устает, тянет семью. А я? У меня нет повода ему не доверять. 20 лет вместе. 20. Мы одно целое. Ну, не знаю. Может, бутер горячий, колбасы жареные с макаронами. Пиццу, в конце концов. Кривит красивые губы Сонечка. У нас с Ромкой очень красивая дочь. Он ни души не чает. Она отвечает взаимностью. Отец для нее Бог. Я? Порой мне кажется, что я для дочери что-то вроде обслуги. Она похожа на отца, его копия. С тех пор, как Ромка взял ее впервые на руки, стал очумевшим каким-то отцом, остервенелым. К Димке, нашему сыну, он относится намного холоднее. Странно. Обычно отцы сыновей ждут больше. Ромка исключение исправил. Сына он тоже любит. Но отчего-то последние полгода не замечает. Или почти не замечает. Считает, что мальчик должен сам выгребать в этой жизни. Иногда мои мужчины выбираются вместе на футбол или в бильярд. Раньше выбирались, будет точнее. Я давно уже не видела мужа и сына вместе. Но так провалилась в свою проблему, что только сейчас осознаю это. Или шарики шоколадные с молоком. Взъерошенный сын появляется в кухне, целует меня в щеку. От Сони таких нежностей не дождешься. «Май, тебе же будет проще. Не надо будет вскакивать со сранья. Даже Сонька справится с тем, чтобы залить корм молоком». «Дурак», — хмурится Соня. Димка хохочет радостно. «Обычное утро. Самое обычное, за одним небольшим исключением. Сегодня я не могу воспринимать эту привычную реальность спокойно». «Это все вредно. Ешьте, что дают». Ромка похож на грозовую тучу. Он встал так рано, после бессонной ночи. Неужели он все-таки помнит, что сегодня... «Вика, кофе мне сделай». В тоне мужа появляются приказные интонации. «Я обещал Сонечке, что ее сегодня подвезу. А потом сразу на работу. Отец вообще озверел. Продыху мне не дает. Относится ко мне, как к рабу. У него к работягам уважение больше, чем ко мне. Вика, ты слышишь меня?» Поднимаю глаза на мужа. Сейчас он кажется мне чужим. Странное ощущение. Будто бы под личиной родного Ромки кроется кто-то совсем незнакомый. Раньше такого не было со мной. Раньше. «Вик, ну чего? Что опять? Я был на работе. Что ты так смотришь?» «Слышу. С трудом поднимаюсь со стула. Я ему верю. Верю. Мой свекр требовательный и строгий, а Ромка верный и родной. Я ему верю, конечно. На автомате включаю кофе-автомат. Чашка вываливается из руки и со звоном разлетается на крошечные осколки. Мне хочется свалиться на пол и зарыдать. «Черт, Вика, да что с тобой? На работе дурдом, дома тоже». «Ром, прости, я просто не очень себя чувствую». Выдавливаю с трудом. «Может, просто устала, может...» «С чего бы? Ты не работаешь. Это я и днями, и ночами вкалываю, чтобы у вас все было. И утром хочу получить не истерику и жену-амёбу, а свою чашку кофе. Просто хочу, чтобы моя жена встретила меня с улыбкой и чашкой кофе. Это же так просто. Предельно просто». Дети испаряются из кухни, бросив недоеденную кашу. Как и всегда. Когда видят, что надвигается скандал. Чёртово мерзкое утро. Слезы катятся по щекам самопроизвольно. Из пальца, порезанного осколком чашки, сочится кровь. «Я не работаю. Да, он прав. Хотя у меня блестящий диплом врача, 8 лет медвуза за плечами, упущенные возможности, оставленная блестящая карьера. Мне прочили блестящее будущее. Я растворилась в детях и муже. Ромка сказал, что в их семье женщины никогда не работали, что мне нужно выбрать, что для меня важнее. Я выбрала. А теперь? Дети выросли, и я не уверена, что сделала правильный выбор. Миллионы женщин совмещают важное в своей жизни. Миллионы. Но не я. «Прости», — Ромка прижимает меня к себе, обнимает за плечи. «Прости, правда. Я что-то совсем одурел. Работает и меня убивает. Отец зверствует. Старый маразматик решил, что я не дотягиваю до уровня его сына. Поставил на место, на которое я метил, этого выскочку Порошина. Я, мать его, работал как вол, а оказалось...» День сурка. Каждое утро одно и то же. Хотя я сегодня выпала из ритуала, позволила себе слезы. Сегодня мне можно, наверное. «Ничего, Ром, я все понимаю». «Вру. Я вру. Мне невероятно страшно. Меня пугает то, что муж пришел под утро. Меня пугает то, что меня ожидает сегодня. Поход к врачу меня страшит до умопомрачения. Я просто без сил. А он забыл, черт. Просто забыл, что сегодня мне, наверное, вынесут приговор. Он просто всю ночь был где-то. Не со мной. «Люблю тебя». Ромка целует меня в нос, и острая сжавшаяся пружина в моей груди лопается. «Все будет хорошо. Мы вместе. Глупые мысли прочь. Я мама и жена. Мне 45 лет. Я счастлива в браке. Прочь дурные мысли. Я все сделала правильно. Все наладится. Кстати, какие у тебя сегодня планы?» Он забыл. Такое важное для меня мероприятие он забыл. А может и хорошо. Одной мне будет проще. Может, и не придется даже и рассказывать Ромке ничего. Я просто себя накрутила. Я успокаиваю себя, хотя прекрасно знаю, что будет. Тяну губы в улыбке. Целую мужа в щеку, пахнущую... Духами? Чужими духами? Да ну глупости, ерунда какая. Сейчас же не разберешь аромат. Все вокруг унисекс. Может, он купил новый одеколон. Надо брать себя в руки. Я совсем забросила свои обязанности. Дети правы. Нужно дать им чуть больше жизни. Нормальной. Без дурацкого правильного питания. Когда еще есть все, как не в юности? Зачем лишать их детства? Я всю жизнь на ПП, и что? Да, выгляжу моложе своих лет. Но что мне это даст, если... Да так. Стараюсь выглядеть равнодушно. Дергаю плечом. Прокатнусь по магазинам. Может, поем где-нибудь. Ты же не против? Денег тебе на карту кину. Ни в чем себе не отказывай. Отец, конечно, маразматик, но деньги платит вовремя. Ромка улыбается. Ромка доволен. Ромка допил мой кофе. Выхлебал одним глотком. «Отец, ну, где ты там?» Капризный голосок Сонечки рушит близость между нами. «Мы опоздаем». «Димку подкините». Выдыхаю я, получив еще один поцелуй. В глазах мужа что-то мелькает мне непонятное. «Не по пути. Викусь, но он большой уже. Сам доберется, мужик же. Кроме того, ему так лучше, он с пацанами ходит. Он и не хочет, чтобы я его возил. Димка, я же прав? Вот меня отец в жизни никуда не возил. Родил, а дальше сам крутись. Все, пора. Соня!» Глава вторая. Сына в школу завожу я. Он молчит всю дорогу. Я вижу, что ему обидно. «Ма, ты в порядке?» Уже когда я паркую машину, наконец спрашивает Димка. «Да, а что?» Стараюсь выглядеть естественно, но похоже наверняка на искусственную куклу. «Ничего. Да нет, все нормально. Просто отец... Он за что-то злится на меня. И вообще... Господи, бедный мой мальчик. У него возраст подростковый. И он переживает все ярче, чем когда-либо. Ему нужен отец. А Ромка в последнее время и правда все время к сыну придирается, словно ищет в нем что-то непонятное. Не знаешь, почему?» «Он просто устал. Дим, у папы на работе трудный период. Я несу полную чушь. Мне очень хочется прижать к себе моего мальчика. Мне хочется, чтобы Димка был очень счастливым. Но я сдерживаюсь. Телячьи нежности в кругу подростков не очень приветствуются. Особенно прилюдные. Вдруг кто увидит? Я вообще не понимаю, какая кошка пробежала между моими мужчинами. Это единственная правда». И мне стыдно, что я не знаю, что происходит между сыном и отцом. Но даже об этом я не могу сейчас думать. Потому что я еду сейчас к врачу за приговором. «Все будет хорошо, сынок. А хочешь, я сегодня куплю бургеров? Неполезных, гадких. И картошки. Дим, все хорошо будет, веришь?» «А сама-то я верю в свои слова. Я тебя люблю, мам». Димка выскакивает из машины. А мне кажется, что у меня сердце где-то в горле бьется. Он 100 лет не говорил мне этих слов. С тех пор, как из ребенка превратился в угловатого подростка. «И я тебя люблю больше жизни», — шепчу, провожая взглядом моего мальчика. Он не слышит моих слов. К клинике, находящейся у черта на рогах, подъезжаю спустя 2 часа. Я опаздываю. Набираю номер моей лучшей подруги. Она теперь принимает тут. Неделю назад перевелась с теплого места в эту дорогую больницу для богатых и знаменитых. Окраина, близко до поселков Новоришей. Но добраться сюда целый квест. «Маш, я приехала», — выдавливаю с трудом. «Места для парковки не видно. Все забито дорогущими машинами. И я на своей, далеко не дешевой букашке, кажусь себе самозванкой на балу короля». «А, все, я заждалась. Подъезжай к служебному паркингу. Я предупрежу охрану. Коротко бросает в трубку Машка и отключается. Она не хочет со мной говорить. Напряжение в голосе выдает мою подругу с головой. Мне становится еще страшнее. Но уже не сбежать. Путь назад отрезает мне шлагбаум, который опускает охранник в фирменной униформе известного ЧОПа. «Ты опоздала», — хмурится Машка. Настоящий профессор медицины. Месяц назад отмечали ее новую ипостась. Очки нацепила. Мне даже хочется истерично хихикнуть. «Садись. Через 20 минут у меня пациентка по записи». «Чёрт, устала я что-то сегодня». «Устала. Эти бабы нескончаемые. Это кресло». «Сдохну, наверное, возле него с зеркалом Писькиным в руках». «Далеко ты забралась. Чуть доехала». Я улыбаюсь вымученно и обреченно. «Это да. Сюда, пока доберешься, 100 сапог чугунных сотрёшь в пыль. Ты одна?» «Но тут лучше все равно, чем под руководством самодура Барсукова», — морщится Маруся. Барсукова и ее фамилия тоже. После развода быть подчиненной бывшего мужа у Машки не хватило терпения. «Бедная моя подружка. Слава богу, у меня семья крепкая. Не знаю, как бы я смогла жить, если бы...» «Я думала, ты с Романом явишься», — перерывает ход моих мыслей подруга. «Он на работе», — вздыхаю я виновата. «Да?» «Мой муж бы должен сейчас быть со мной, но...» Он забыл. «Маш, не тяни!» Вторая стадия, Вика. Метастаз пока нет, но лимфоузлы уже затронуты. Грудь спасти вряд ли удастся. Да ты и сама прекрасно знаешь все и понимаешь. Ты же врач, детка. Ты лучшей на потоке была. Честно говоря, это ты должна была стать профессором. Но ты предпочла семью. Я думала, муж твой серьезнее отнесется к проблеме. «Вика, ты ведь понимаешь, что поддержка близких – важный этап терапии? Или ты ему не сказала?» «Молчу. Не сказала. Точнее, сказала, но не все. Я надеялась на чудо, хотя прекрасно осознавала, что его не произойдет. Я берегла покой близких. Я просто сама себе внушила, что это просто дурацкие страхи. Мне так было проще. Слава богу, вовремя обнаружили». Ума у тебя хватило ко мне прийти, не на рюмку чая, а на обследование. Вик, послушай, при такой стадии прогноз благоприятный, выживаемость высоченная. Блин, да кому я рассказываю? У тебя специализация была профильная. И что же мне делать теперь? Выдыхаю я, читая результаты исследований. Машка права, шанс на выздоровление у меня хороший, но... Я выпаду из жизни. Я не смогу пойти на выпускной дочери. Я не увижу, как мой сын получит кубок на соревнованиях по самбо. Я не смогу быть рядом с мужем, которому нужна. Меня ждет химиотерапия, операции и замкнутый в боли мир. Как врач, это я тоже прекрасно осознаю. Врач, блин, колхозный грач. Я потеряла годы, квалификацию, все 100 раз изменилось. Все протоколы, все методы лечения. Поедешь к козлу Барсуку. Он, сука, но знакомств у него, как у дурака Фантиков. Я ему уже звонила. Он нашел шикарного онколога. Маш, ну не плачь, ты сильная. Ты все выдержишь. Я помогу. Тебе есть ради кого. Машуля отворачивается. Плачет, ведь я знаю. Я сильная. А еще у меня есть семья. Моя опора. Я уверена, что они меня спасут. Вытянут, не дадут исчезнуть. Мой Ромка поможет мне справиться. Он моя каменная стена. Это все просто временные трудности. Я для них должна быть железной, улыбаться. Хорошо, Маш, спасибо тебе. Слушай, я прием оплатить же должна, наверное, или как тут? Дура совсем, рявкнула на меня Маруся. Вали давай, там поди пациентка моя уже ножкой притоптывает за дверью. Беременные бабы страшно нетерпеливы. А тем более богатые беременные бабы. Все поголовно пупы вселенной. К Барсуку поедешь, передай ему от меня, чтобы он сдох. И это, не затягивай. Завтра Ромку своего нуздай и к специалисту. Ничего с его работой не случится. Свекру скажи, так он сам работника золотого выпнет за тобой ухаживать. Виталич, человечище. А как у него получился такой... Прости, хочешь, я сама позвоню Ромке твоему и Петру Витальевичу? Нет, не нужно. Я только сейчас в полной мере начинаю осознавать свое положение. И оно совсем не завидное. Я справлюсь. Маш, не переживай, я же врач. Выплывем. Выпадаю из кабинета Маруси в состоянии, близком к помешательству. Это я ей так ловко пообещала, что справлюсь. А на деле... Сейчас на меня накатывает паника и страх. Рвут меня изнутри, выкручивают, словно центрифугой.